Рик Янси. Ученик монстролога. Монстрология. Существительное. Первое. Изучение злых и опасных по отношению к человеку форм жизни, которые не признаются официальной наукой как реально существующие, особенно если являются персонажами мифов или фольклора. Второе. Процесс охоты на вышеозначенных существ. Антропофаги – самые жестокие, беспощадные и свирепые представители монстров. Они не признают никаких правил управления, не подчиняются никаким известным законам. У них свой язык, и единственные из всех этих народов они – людоеды. Геродот, История, 440 год до нашей эры. Говорят, что блимии не имеют головы, а их рты и глаза расположены у них на груди. Плиний Старший. Естественная история, 75 год нашей эры. На другом острове, на полпути, живут люди огромного роста и злобного нрава, безголовые, с глазами на спине, с ртами в форме подковы ровно посередине груди. На другом острове много людей без голов, у которых и глаза, и голова расположены на спине. Чудеса света, 1356. Гаора — река, на берегах которой живут люди, у которых голова растет прямо между плеч. Их глаза расположены на плечах, а рты — посередине груди. Путешествие Гулливера, 1598 год. К западу от Каролинских островов живет народ под названием каннибалы, и среди них — Эва и Паномы, люди без голов. Вальтер Скотт, Открытие Гуианы. Говорил о сказочных пещерах и пустынях, ущельях с пропастями и горах, вершинами касающихся неба, о каннибалах, то есть дикарях, друг друга поедающих, о людях, которых плечи выше головы. Шекспир, Отелло. Пролог. Июнь 2007 год. Директор бюро регистрации жизнеобеспечения и похорон был невысоким человеком с румянцем на щеках и темными глубоко посаженными глазами, а его высокий лоб обрамлял густой ореол пышных белокурых волос, редеющих ближе к затылку. Светлые вихры вздымались, словно волны, над розоватым островом лысой макушки. Его рукопожатие было уверенным и сильным, хотя не слишком уверенным и не слишком сильным. Он привык пожимать и артритные пальцы. «Спасибо, что пришли», — сказал он. Он выпустил мою руку, обхватил толстыми пальцами мой локоть и повел меня вдоль пустого коридора к своему офису. «А где все?» — спросил я. «Завтрак», — ответил он. Его офис находился в дальнем конце помещения, захламленная комната, ужас клаустрофобика. Почти все пространство занимал рабочий стол из красного древа со сломанной передней ножкой, которую кто-то попытался сделать устойчивее, подложив под нее книгу. На полу лежал потертый, некогда белый ковер. Стол был завален высокими покосившимися пачками бумаги, картонных папок, газет и журналов и книгами типа «Наследование земельной собственности» или «Как сказать прощай тем, кого любишь». Позади кожаного кресла на подставке стояла фотография в рамке. На ней была изображена пожилая женщина. Она смотрела в объектив так хмуро, словно говорила: «Как ты смеешь фотографировать меня?» Я решил, что это жена директора. Он опустился в кресло и спросил: «Ну, как продвигается книга?» «Она уже вышла», — ответил я. «Месяц назад». Я достал один экземпляр из портфеля и протянул директору. Он что-то пробормотал, пролистал несколько страниц, поджал губы, сдвинул густые брови над темными глазами. «Что ж, рад, что и я внес свою лепту», — — сказал он и протянул мне книгу обратно. Я сказал, что он может оставить ее себе. Книга на несколько минут зависла между нами, пока он судорожно искал взглядом на столе стопку, на которой эта книга имела бы шанс удержаться хотя бы ненадолго. В итоге она исчезла в ящике стола. С директором мы познакомились год назад. В то время я исследовал вторую книгу в серии Альфреда Кроппа. Там в кульминационный момент герой оказывается в дьявольской дыре, колодце глубиной в 500 футов, расположенном в северо-западной части города. Меня интересовали народные легенды и сказания об этом месте, а директор оказался так любезен, что познакомил меня с несколькими старожилами, которые родились и выросли именно там и знали рассказы об этих мифических адовых вратах. Теперь на этом месте располагается государственный парк. Видимо, нечистый отступил, узрев такое количество туристов, палаток и путешественников. «Спасибо», — сказал директор. «Я прочту и дам почитать остальным». Я ждал, что еще он скажет. Я прибыл сюда по его приглашению. Он неловко заерзал в кресле. «Вы сказали по телефону, что хотите мне кое-что показать». Мягко подтолкнул я его к разговору. «А, да!» Казалось, он испытал облегчение от того, что я первым затронул тему, и теперь быстро заговорил. «Когда мы нашли это среди его имущества, вы были первым человеком, о котором я подумал. Меня вдруг осенило. Это точно будет по вашей части». «Что нашли? Среди чьего имущества?» «Уилла Генри. Уильяма Джеймса Генри. Он отошел в мир иной в прошлый четверг. Наш самый старый житель. Не думаю, что вы с ним встречались». Я отрицательно помотал головой. «Сколько ему было лет?» «Ну, мы не вполне уверены. Он был нищим. Ни документов, ни живых родственников. Но он утверждал, что родился в 1876-м». Я уставился на него, открыв рот. «Это значит, ему был 131 год?» «Нелепо, да, я понимаю», — сказал директор. «Мы считаем, ему было за 90». «И что вы там у него нашли, что заставило вас вспомнить обо мне?» Он открыл ящик стола и вытащил пачку из 13 толстых тетрадей, перетянутую коричневой бечевкой. Однотонные кожаные обложки выцвели до кремового оттенка. «Он никогда ни с кем не разговаривал», — сказал директор, нервно теребя бечевку. «Только назвал нам свое имя и год рождения. Казалось, он очень гордился и тем, и другим. Меня зовут Уильям Джеймс Генри, и я родился в год Господа нашего 1876-й», — провозгласил он, помнится, так, чтобы его услышали все. И те, кому было до этого дело, и те, кому нет. Но что касается всего остального, откуда он родом, каких кровей, как он попал в дренажную штольню, где он был обнаружен, — молчание». «Слабоумие в последней стадии», — сказал мне врач, «и, разумеется, у меня не было оснований сомневаться в этом, пока мы не нашли вот это, завернутое в полотенце, у него под кроватью». Я взял пачку тетрадей у директора из рук. «Дневник?» — спросил я. Он пожал плечами. «Не смущайтесь. Откройте ту, что сверху, и прочтите первую страницу». Я так и сделал. Почерк был необычайно аккуратным, хотя и мелким. Почерк человека, учившегося в традиционной школе, где программа обучения включала в себя уроки чистописания и каллиграфии. Я прочел первую страницу, потом вторую, затем еще пять. Открыл одну наугад. Прочел ее дважды. Читая, я слышал, как тяжело дышит директор, прямо-таки пыхтит и фыркает, как лошадь после быстрого забега. «Ну, как?» — спросил он. «Понимаю, почему вы подумали обо мне», — ответил я. «Разумеется, вы должны вернуть их мне, когда закончите». «Разумеется. Закон требует от меня хранить его имущество, на случай, маловероятный, впрочем, если кто-то из родственников будет претендовать». Мы разместили объявление в газете и отправили все надлежащие запросы, но такого рода вещи случаются, боюсь, слишком часто. Человек умирает, и нет никого на свете, кто претендовал бы на его имущество. Грустно. Я открыл наугад другую тетрадь. Я не все их читал. У меня просто нет времени, но мне чрезвычайно любопытно будет узнать, что там. Возможно, это ключи к его прошлому. Кем он был, откуда, все такое. Может, поможете нам найти родственников? Хотя из того немногого, что я прочел, я понял, что это, скорее всего, не дневник, а вымысел. Роман, может быть. Беллетристика. Я согласился, что, вероятно, почти все это придумано, судя по тем страницам, что я прочел. «Почти?» — спросил он, как мне показалось, радостно и смущенно. «Но, я думаю, всякое на свете бывает, хотя некоторые вещи значительно более вероятны, чем другие». Я забрал тетради домой и положил их на письменный стол, где они пролежали нетронутыми почти полгода. Все руки не доходили. Мне надо было в срочном порядке сдавать другую книгу. Сроки поджимали, и я просто не в состоянии был заставить себя погрузиться с головой в то, что я считал тогда бессвязным бредом стопроцентного безумца. Звонок от директора, раздавшийся однажды зимой, вынудил меня развязать потертую бечевку на тетрадях и перечитать первые необыкновенные страницы, но дальше этого дела не сильно продвинулось. Почерк был таким мелким, а страниц так много, и исписаны они были с двух сторон, что я просто пробежал глазами первую книгу, отметив, что записи велись на протяжении месяцев, если не лет. Цвет чернил, например, поменялся с черного на синий, а потом снова на черный, как будто ручка исписалась или ее потеряли. И только после Нового года я прочел первые три книги подряд, не отрываясь, за один присест, от первой страницы до последней. Расшифровка вышеупомянутых книг здесь и прилагается, с исправлениями только лишь в правописании и в некоторых архаичных грамматических формах. Рик Янси, Гейнсвилль, Флорида. Январь 2009.